Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Мне исполнилось 13 лет, когда меня провозгласили королем Капоты. Я как раз сидел в своей комнате и в отметке неудовлетворительно под сочинением стирал буквы НН и Дье. Мой отец свин. Ин Ай Капотский уехал на месяц охотиться в горы, и я должен был послать ему свое сочинение с королевским гонцом. Я надеялся на плохое освещение охотничьего домика и усердно тер, когда внезапно услышал перед дворцом выкрики: «Да здравствует свин Ин II!» Вскоре в комнату влетел мой камердинер, бухнулся у порога на колени и подобострастно зашептал: «Ваше Величество, соблаговолите не держать на меня зла за то, что я в прошлый раз, когда Ваше Величество закурили, доложил об этом господину премьер-министру. От чрезмерной преданности камердинера мне стало не по себе, я выставил его за дверь и стал тереть дальше. Мой домашний учитель имел обыкновение ставить отметки красными чернилами. В тот самый момент, когда в тетради образовалась дырка, меня снова оторвали от дела. Вошел премьер-министр, опустился в дверях на колени и выкрикнул: «Свин Ину II ура! Трижды ура!» и добавил: «Ваше Величество, народ жаждет вас лицезреть!» Я засмущался, положил резинку, отряхнул с ладони ошметки и спросил: «Почему народ жаждет меня лицезреть?» «Потому что вы король». «С каких это пор?» «Почти полчаса. Вашего всемилостивейшего батюшку застрелил на охоте бесак-бесак. Это сокращенно бешеный садист Капоты». «Ох, эти бесаки!» — закричал я, после чего последовал за премьер-министром и показался с балкона народу. Я улыбался, размахивал руками и очень смущался. Эта стихийная манифестация продолжалась 2 часа. Народ разошелся только вечером, когда стемнело, а через несколько часов люди снова прошли вокруг дворца в факельном шествии. Я вернулся в свою комнату, порвал тетрадь для сочинений, а клочки выбросил во внутренний двор королевского дворца. Там, как я узнал позже, их подобрали коллекционеры и продали за границу, где они теперь хранятся под стеклом, как доказательство моей слабости в правописании. Наступили трудные месяцы. Бесаки попытались бунтовать, но их усмирили косаки, кроткие садисты Капоты и войска. После погребения моего отца я должен был принимать участие в заседаниях парламента и подписывать законы. Но в общем и целом мне понравилось быть монархом, так как теперь я смог применять против домашнего учителя другие методы. Например, на утреннем уроке он спрашивал меня: «Не соблаговолит ли ваше величество рассказать мне правила обращения с неправильной дробью?» Я отвечал: «Нет, не соблаговолю». И он ничего не мог со мной поделать. Или же он говорил: «Сочтет ли ваше величество невозможной мою просьбу к вашему величеству изложить мне на 2-3 страницах обстоятельства, побудившие Телля убить Гесслера?» Я отвечал: «Да, сочту невозможной», и требовал, чтобы он сам рассказывал мне об этих обстоятельствах. Таким способом, не слишком утруждая себя, я получил некоторые знания, сжег все без исключения учебники и тетради и предался своим излюбленным занятиям. Гонял мяч, бросал перочинный нож в дверную филенку, читал детективные романы и подолгу беседовал с директором королевского кино. Я повелел приобрести мои любимые кинофильмы и выступил в парламенте в поддержку школьной реформы. Это были восхитительные времена, хотя заседания в парламенте и утомляли меня. Мне удалось прикинуться печальным юным королем-подростком, и я во всем доверился премьер-министру Пельцеру, который был другом моего отца и двоюродным братом умершей матери. Но через 3 месяца Пельцер потребовал, чтобы я женился. Он сказал: «Ваше Величество, вы должны служить примером для народа». Женить бы я не боялся. Плохо было только то, что Пельцер навязывал мне свою 11-летнюю дочь Едвигу, худенькую, невысокого роста девочку, часто игравшую во дворе в мяч. Она слыла дурочкой. 2-й год сидела в 5-м классе, эдакая злючка без кровинки в лице. Я попросил Пельцера дать мне время на обдумывание, не на шутку загрустил, часами лежал в своей комнате на подоконнике и глядел на Едвигу, игравшую или в мяч, или в классы. Она чуть принарядилась, то и дело посматривала в мою сторону и улыбалась. но улыбка ее казалась мне неестественной. Когда время на обдумывание истекло, Пельцер в парадном мундире предстал передо мной, здоровенный детина с желтым лицом, черной бородой и сверкающими глазами. «Ваше Величество», — сказал он, — «соблаговолите сообщить мне ваше решение. Не окажет ли ваше Величество честь моей дочери?» Стоило мне без обиняков произнести «нет», как произошло нечто ужасное. Пельцер сорвал с мундира эполеты и позументы, швырнул мне в ноги портфель из искусственной кожи и заорал. Вот она, благодарность королей Капоты. Что тут было делать? Без Пельцера я не мог и шагу ступить. Решившись, я произнес: «Я прошу у вас руки Едвиги». Пельцер упал на колени, пылко облобызал мои ботинки, подобрал эполеты, позументы и портфель из искусственной кожи. Нас обвенчали в Гульдебахском кафедральном соборе. Народ получил пиво и колбасу, каждому досталось по 8 сигарет и, по моему личному настоянию, по 2 бесплатных билета на карусели. 8 дней вокруг дворца не прекращалось веселье. Теперь я помогал Едвиге делать уроки, мы играли в мяч, играли в классы, вместе совершали прогулки верхом, заказывали, стоило нам только захотеть. Марципаны из королевской кондитерской, ходили в королевский кинотеатр. Мне все еще нравилось быть монархом, но одно пренеприятное происшествие навсегда положило конец моей карьере. Когда мне исполнилось 14, меня произвели в полковники и назначили командиром 8-я кавалерийского полка. Едвигу произвели в майоры. Мы должны были снова и снова объезжать верхом фронт полка, посещать вечеринки в казино, а по великим праздникам вешать ордена на грудь отличившихся солдат. Я сам получил уйму орденов. Но потом случилась эта история с Паскопеком. Паскопек, рядовой 4-го эскадрона моего полка, в один из воскресных вечеров дезертировал, чтобы удрать за границу вслед за цирковой наездницей. Его поймали, посадили под арест, а военно-полевой суд вынес ему смертный приговор. Я, как командир полка, должен был утвердить приговор, но вместо этого просто сделал внизу приписку. Помиловать, посадить под арест на 14 суток. Свин ин 2. Ужас, что тут началось. Все офицеры полка сорвали с себя эполеты, позументы и ордена и приказали молоденькому лейтенанту разбросать их в моей комнате. Вся армия Капоты присоединилась к мятежникам, и к вечеру этого же дня моя комната была завалена эполетами, позументами и орденами сверху донизу. Это выглядело отвратительно. Казалось, совсем недавно народ восторженно приветствовал меня, но уже ночью я получил сообщение от Пельцера, что вся армия перешла на сторону бесаков. Взрывы, стрельба, дикий стук пулеметов разрывали тишину вокруг дворца. Правда, косаки прислали мне личную охрану, но Пельцер этой же ночью переметнулся на сторону бесаков, и я вместе с Едвигой вынужден был бежать. Мы наспех собрали одежду, деньги и другие ценности. С трудом добрались на реквизированном косаками такси до пограничного вокзала соседнего государства сели. Изнемогая от усталости, в спальный вагон 2-го класса и покатили на запад. С Капотской границы доносились выстрелы, дикие вопли, страшная музыка восстания. После 4 дней пути мы вышли в городе, который назывался Викельхейм. Смутные воспоминания об уроках географии говорили мне, что это столица соседнего государства. В пути Едвига и я открыли для себя и начали ценить такие вещи, как запах железной дороги, горький и ароматный, вкус колбасок на незнакомых станциях. Я курил, сколько моей душе было угодно, а Едвига хорошела час от часу, потому что освободилась от груза школьных заданий. На 2-й день нашего пребывания в Викельхайме по всему городу расклеили афиши, привлекшие наше внимание. Цирк Хунке, знаменитая наездница Хула и Юрген Паскопек. «Свин-ин», — разволновалась Едвига. «Подумай о нашем будущем, Паскопек тебя выручит». В нашу гостиницу каждый час поступали телеграммы из Капоты о победе косаков, расстреле Пельцера, реорганизации армии. Новый премьер-министр, вождь косаков Шмидт, призывал меня вернуться и снова принять из рук народа стальную корону королей Капоты. Несколько дней я колебался, но в конце концов страх Едвиги перед школьными заданиями взял верх. Я пошел в цирк Хунки и спросил Паскопека — Он обрадовался мне от всей души. «Спаситель мой!» — кричал он, стоя в дверях своего вагончика. «Что я могу для вас сделать? Раздобудьте мне работу», — скромно сказал я. Поскопек был тронут. Он похлопотал за меня перед господином Хунке, после чего я продавал в цирке Хунке сначала лимонад, потом сигареты, а через некоторое время гуляш. Я получил жилой вагончик, а вскоре — должность кассира. Я принял фамилию Тюк, Вильгельм Тюк, и телеграммы из Капоты больше не нарушали мой покой. Меня посчитали умершим, пропавшим без вести, в то время как мы с Едвигой, а она все хорошела и хорошела, колесили землю в жилом вагончике цирка Хунке. Я вдыхал ароматы чужих стран, изучал их, радовался искреннему доверию ко мне господина Хунке. И если бы Поскопек то и дело не заходил ко мне и не рассказывал о Капоте, а Хула, красавица-наездница, не переставала бы меня уверять, что ее муж обязан жизнью мне, я и вообще не вспоминал бы больше о том, что был когда-то королем Капоты. Однако недавно я обнаружил подлинное подтверждение моей прежней королевской жизни. Как-то раз на гастролях в Мадриде мы с Едвигой бродили утром по городу и обратили внимание на большое серое здание с надписью «Национальный музей». «Давай зайдем», — предложила Едвига, и мы вошли в музей, а там и в большую отдаленную залу, на дверях которой была надпись «Графология». Ничего не подозревая, мы рассматривали рукописи разных президентов и королей, пока не добрались до стеклянной витрины с приклеенной к ней узкой белой полоской бумаги. Королевство Капота, последние 2 года республика. Я увидел рукопись моего деда Вука 40, отрывок из знаменитого Капотского манифеста, изданного им собственноручно, обнаружил листок из охотничьих дневников моего отца и, наконец, клочок своей школьной тетради, кусок грязной бумаги, на котором стояла. «Дождь приносит благодать». Мне стало стыдно. Я обернулся к Едвиге, но она только улыбнулась и сказала: «С этим теперь покончено навсегда». Мы быстро ушли из музея. Был уже час дня. В 3 часа начиналось представление. В 2 часа я должен был открывать кассу. Примечание. 1. Обстоятельства, побудившие Телля убить Гислера. Имеются в виду действующие лица драмы Ф. Шиллера «Вильгельм Тель». Главный герой и его антипод — имперский наместник Герман Геслер. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.